можем быть в Его присутствии, быть в Его доме. И мы можем в своей жизни переживать то слово или то пророчество, когда Иисус общался с женщиной-самарянкой, Он сказал, что настало время, когда истинные поклонники, они будут поклоняться не просто где-то вот в определенном месте, да, в храме, который был в Иерусалиме, и только тогда все должны были приходить на поклонение, или в каких-то вот особенных таких местах, там, где был жертвенник, или там на то время были синагоги, да, но он сказал, настоящие поклонники, они будут поклоняться в Духе истины, и на всяком месте, где эти люди не будут собраны во имя Мое, там Я буду посреди них. Поэтому я благодарен Богу за то, что Господь, Он посреди нас. Слава Господу, это огромная честь. Я думаю, что если бы здесь находился, да, наш президент, то я думаю, мы бы почувствовали, да, такое внимание и уважение, да, к нам, к нашей церкви. Но знаете, здесь находится президент всех президентов, да? Господь всех господ, царь всех царей. Здесь находится Иисус Христос посреди нас. И я думаю, что мы должны это особенно, ну, этим особенно дорожить, хотя, может быть, иногда так мы это, ну, до конца не осознаем. Но это так, это факт, это то, о чем говорит Писание. И я хотел бы, чтобы мы сегодня продолжили то, с чего вот уже как бы наш год начался, продолжили закладывать правильное основание в нашей жизни как верующих. Помните, я когда делился видением на этот год, я говорил, что я верю, что этот год для нас, как для церкви и для каждого из вас, это год развития и реализации каждого вот в том потенциале, в том призвании, в том, для чего Господь вас, для чего вас Бог создал и к чему вас Бог призвал. Я верю, что этот год, когда Господь хочет, чтобы каждый из нас, Он возревновал, чтобы быть именно тем, кем видит Его Бог. Кем действительно, ну, видят не просто вас люди, те, кто вас окружает, близкие или родные, или вы даже сами себя видите, но то, кем видит вас Бог, потому что это самое драгоценное, и об этом Бог переживает. И поэтому мы в конце прошлого года, да, и этот год мы начали с того, что мы говорили о 10 заповедях. И помните, когда мы начинали с первой заповеди, которая говорит о том, что «Я Господь, Бог твой», да, что все начинается с Бога. То есть не только Бог, Он все создал, и Писание говорит, что вначале было Слово, да, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть. Хотя атеизм говорит, что вначале было ничего, да, и ничего было ничего, и ничего было ничего, да, и через это ничего что-то там произошло каким-то образом чудесным. И в это, конечно, очень тоже нужно сильно верить. Но мы знаем, что в начале всего был Бог, и Бог дает правильное основание, и Бог дал свое слово, да, это слово, оно стало плотью в Иисусе Христе, и это слово есть в Писании, это слово, оно записано, поэтому мы вникали в эти 10 заповедей, потому что 10 заповедей — это своего рода фундамент. Помните, Иисус говорил, что кто строит свой дом или свою жизнь на правильном основании, да, у того что будет, ну, с его строительством? Оно устоит, не просто устоит, оно будет способно в различных обстоятельствах, даже самых неблагоприятных, противостоять там. И если будет наводнение, если будут какие-то штормы, бури. То есть Бог желает, чтобы у нас было правильное основание. И мы с этого начали этот год. То, что 10 заповедей — это Божье Слово, это правильное основание для нашей жизни. И мы говорили, и я даже задавал вопрос, да, и как оказалось, и ни для кого не секрет, что даже в церкви мы, как верующие, мы очень часто не можем даже на пальцах перечислить все 10 заповедей. И это, ну, большой как бы минус, ну, не говоря о том, что если вы на улице спросите, там максимум вам скажут, не укради, там, не убей, ну, может, кто-то еще там про непрелюбодействие вспомнит, или там почитай отца или мать, и вряд ли кто-то вспомнит, что нужно Богу поклоняться, что нужно чтить день субботний, да, что нужно также не лжесвидетельствовать, да, не желать что-то, то, что твоего ближнего. И Бог, Он хочет, чтобы вот мы, заложив это основание, да, мы пошли дальше. И сегодняшняя история, и то местописание, о котором мы будем размышлять, я верю, оно вот говорит о том, что поможет нам иметь вот эту правильную позицию в глазах Божьих, в своих глазах, то, о чем говорила Карина, кто мы, как Господь смотрит на нас, и важность правильного выбора или правильных решений в нашей жизни, потому что твой выбор — это еще не ты, но твой выбор сегодня, он формирует то, кем ты будешь завтра. Скажите своему соседу, твой выбор сегодня, он формирует то, кем ты будешь завтра. Заметьте, да? Кто-то сегодня выбрал, и вы в том числе, быть в церкви на служении в Доме Божьем, а кто-то сегодня уже с утра выбрал быть, ну, кто где. Ну, на базаре, под телевизором, где-то кто-то уже в разливайке, еще где-то. То есть у каждого свои выборы. И заметьте, вот этот выбор, он говорит о том, где человек будет даже сегодня вечером. И у кого-то вечер будет не очень хороший, у кого-то будет голова болеть, у кого-то будет, ну, от новостей, я не знаю, мигрени, уже там таблетки кто-то будет пить. То есть у каждого будут какие-то свои последствия. Я надеюсь, что у вас будут последствия хорошие, вы будете рады того, что вы сегодня в Доме Божьем. Поэтому давайте мы вместе откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 4 глава. И мы прочитаем эту историю с 1 по 14 стих. Вы ее все знаете, надеюсь, много раз слышали, читали. Но мы ее себе сегодня немножко напомним. Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 14 стихи. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, на Него сошел Дух Святой. И тут написано: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и был поведен Духом в пустыне. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранять тебя, и на руках понесут тебя, да не прикнешься о камень ногою твоею. И Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Интересная история. Мы иногда думаем, что только мы сталкиваемся с искушениями, и Бог нас не понимает, Бог там где-то на небесах, у него все хорошо. Но знаете, Писание открывает нам такую вот картину, что Иисус, оказывается, был искушаем. и искушаем достаточно серьезно, и искушаем в тех же сферах и в тех же нуждах, и в тех же областях, в которых мы искушаем и каждый день. И первое, что важно понимать вам и мне, и то, что нам порой просто не хочется, не то, что понимать, а принимать в свою жизнь, это то, что именно Господь порой нас уводит от привычных нам обстоятельств в пустыню. Это то, что произошло в жизни Иисуса Христа. Писание говорит, что Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Именно Бог направил его в пустыню. Скажите мне, где лучше поститься и молиться? Дома, у себя, да? В тепле, уюте, там, где всегда можно водичку свежую налить, да? Там, где можно прилечь на диван отдохнуть, если ты уже устал, особенно если ты 40 дней постишься. Или находясь в пустыне, там, где кулера нету, да? Никто тебе воду не подносит. Если она там и есть, то она не холодненькая, да? В пустыне, мы знаем, температура, тем более в Израиле, там жарковато, жарковато. Не самые лучшие условия. Вместо дивана, в лучшем случае, наверное, камень или какое-то бревно, да, на которое можно присесть, если ты устал. Но именно Бог повел Христа в пустыню, и нам нужно понимать, что именно Бог порой нас выводит или уводит из тех обстоятельств, которые вот для нас они являются обыденными или обычными. Это может быть ваша работа, ваша семья, это может быть какой-то комфорт, уют, обеспеченность, стабильность в вашей жизни. И знаете, для того, чтобы что-то в нашей жизни изменить, что-то нам приоткрыть, порой Богу нужно нас откуда-то вывести, да, и привести нас в то место, там, где ничего нету. По крайней мере, того, что нам привычно и для нас комфортно. Потому что, да, в пустыне есть песок, да, есть колючки, есть камни, там ящерицы бегают, там змеи ползают. Но нету того, к чему мы привыкли, да, того, что составляет наш повседневный такой обиход, то, что создает в нашей жизни комфорт, уют, какую-то стабильность, и то, что порой даже мы путаем с Божьим благословением. Потому что думаем, если все хорошо, да, если вот в нашей жизни ничего такого не происходит, ну, слава Богу, то есть Бог благословляет, то есть вот Бог нас хранит. И мы иногда вот просто путаем такой вот жизненный комфорт с Божьим благословением. И Бог допускает, и никогда не пренебрегайте этим, если Бог вдруг что-то в вашей жизни у вас забрал или вас куда-то вот вывел, да, какие-то обстоятельства, которые для вас вот не очень приятные, не очень комфортные. Возможно, Бог вас выводит, как вот Иисуса Христа, в эту пустыню, да, для того, чтобы что-то вам открыть и в чем-то вас благословить. Есть всегда искушение, да, пойти своим путем. Есть всегда искушение отказаться от этой пустыни, потому что я верю, что и у Иисуса был выбор. Хотя Дух Святой ему показал, что ты должен идти в пустыню, у него был выбор. Он мог сказать, ну все, я крещение принял, Духом Святым исполнился, можно служить, я готов. И он мог бы начать служение, он мог бы исцелять людей, мог бы проповедовать. Но знаете, Иисус, он всегда был послушен Богу, и Бог его повел в пустыню, и он туда пошел. И находился там 40 дней, постился, молился, а еще кроме поста и молитвы, да, еще рядом был такой товарищ, как дьявол, который, понятно, что не просто так сидел и смотрел на Иисуса, написано, он его 40 дней искушал. Да, не только Бог говорил со Христом, не только Бог что-то ему открывал, потому что я верю, что и хотя об этом здесь не говорится в этом месте Писания, но пост и молитва — это время, когда Господь очень многие вещи нам открывает, и очень многие вещи по-другому. И именно поэтому Бог нас часто вот уводит из привычных обстоятельств, чтобы мы просто даже где-то посмотрели на нашу жизнь со стороны. Но знаете, во время поста и молитвы это не значит, что только Бог нам что-то будет говорить. Дьявол тоже будет говорить. А он говорит, ну не просто «ты молодец, постись дальше, ты вот такой хороший верующий». Дьявол будет искушать и мы видим в этом месте Писания, что даже Христа дьявол искушал. И Бог это допускал. И второе, да, что самое важное в этом месте Писания, это именно те искушения, которые, с которыми сталкивался Христос. Искушение дьявола, оно состояло не в том, чтобы просто ввести Иисуса в грех, да, и чтобы вот он, даже не начав служение, он уже согрешил против Бога, да, в чем-то, и уже как бы себя дискредитировал в глазах Божьих и не смог дальше вот нести свое служение. Самое главное искушение, самое главное, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, не в этих трех, да, сферах, в чем дьявол его искушал. Самое главное искушение, в чем дьявол хотел, чтобы засомневался Христос, и в чем он хотел, чтобы он не устоял, он поставил под сомнение его сыновство, то, о чем говорила Карина, его взаимоотношения с отцом. В каждом искушении, заметьте, с чего начинает сатана, он говорит, если ты сын Божий, Ваня, если ты сын Божий, Карина, если ты дочь Божия, если ты сын Божий, почему это в твоей жизни происходит? Если ты дочь Божия, почему у тебя эта проблема? Если ты сын Божий, почему у тебя на работе что-то не так? Если ты Божий ребенок, почему у тебя в семье какое-то неустройство? Если ты имеешь взаимоотношения с Богом, почему Бог это в твоей жизни допускает? И знаете, все эти искушения, они бьют вот в эту сферу, и они заставляют, и через любое искушение дьявол, он хочет заставить вас и меня засомневаться, кто мы в Боге. Это то, что мы должны понимать прежде всего. И это то, что дьявол атакует прежде всего, какое бы искушение ни было, большое или маленькое, да, касается это нашего здоровья или наших финансов, или взаимоотношений с людьми, дьявол через это бьет глубже и дальше. Мы иногда этого не замечаем, но именно это место Писания, оно открывает нам правду. И поэтому оно записано. И поэтому именно эти три искушения, не все искушения, которые переживал Иисус на протяжении 40 дней поста и молитвы, записаны, но именно эти три искушения, они для нас записаны, и мы можем из них научиться. Дьявол ставит под сомнение наши взаимоотношения с Богом. Поэтому нам так важно не только знать, кто мы в Боге и кем мы являемся, но и как, исходя из этого, мы должны поступать. Поэтому давайте мы сейчас обратим внимание на каждое из этих искушений, потому что эти сферы, да, в чем дьявол искушал Христа, они по сути универсальны. Как я говорил, Иисус был искушаем во всем том, в чем и мы. Писание говорит, что Он был искушен во всем, кроме греха. То есть Иисус переживал все, вот вы можете сказать, ну вот у меня эта проблема. У Христа это точно не было. Иисус переживал такие же проблемы. Может быть, отличалась в то время экономическая ситуация, да, там средства передвижения, еще какие-то вещи, но искушения были все те же самые. Скажите своему соседу, во время Христа искушения были те же самые. Во время Христа искушения были те же самые. Ничего не поменялось. Первое искушение, что поставил дьявол под сомнение или под вопрос в жизни Иисуса Христа? Он поставил под сомнение Божье обеспечение в его жизни. О чем он ему сказал, да? В 3 стихе. «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Очень часто, и это самое, наверное, распространенное искушение в нашей жизни. Дьявол ставит под сомнение. Если ты Божье дитя, почему у тебя вот этого нет? Почему у тебя зарплата маленькая? Почему пенсия маленькая? Да? Почему у тебя нет той или другой вещи? Почему вот эта нужда у тебя, она уже годами тянется, и она не восполнена? Если Бог твой отец, если Он о тебе заботится, почему у тебя этого нету? Иисус был искушаем, да, не чем-то какой-то там, не знаю, вещью, которая в тот момент ему была не нужна. Самое такое, ну, повседневное, хлеб, да? То, что мы едим каждый день. Дьяволу не предложил в пустыне автомобиль или там дачу где-то на Гавайях. Он говорит, если ты сын Божий, и ты 40 дней молился и постился, ты знаешь, что вот уже все, 40 дней твой пост заканчивается. И, естественно, тебе хочется поесть. В другом месте Писания написано, что Иисус напоследок залкал. То есть ему уже, ну вы сами понимаете, да? 40 дней ничего не есть, да? Только одну воду пить. То есть, ну, есть будет хотеться. Ну, это естественно. И дьявол приходит и говорит, вот 40 дней заканчивается. Ты их выдержал, ты молодец. Ты постился, молился, ты был верен Богу. Но а где вот уже 40 дней закончилось, а где вот, ну, что ты будешь сейчас вот кушать? Как ты дойдешь назад себе домой, да, или там своим ученикам? Да у тебя, ну, сил не хватит. Никто хлеба не подвез, супермаркет под Броком не открыли. Но я же знаю, ты же можешь чудо сделать, да? Поэтому, если ты сын Божий, вели вот этому камню, да, сделаться хлебом. Ничего плохого, да, из камня сделать хлеб. Ну, разве это грех, да? Ну, сделать из камня хлеб. Ну, ничего плохого, да? Это все равно, что там этот стул там превратить, я не знаю, там стол. Ну, если стол нужен, то, ну, в этом ничего плохого нет. Но знаете, искушение, оно как раз вот в том и состоит, что не просто засомневаться, да, что Бог, Он твой обеспечитель, но попытаться достигнуть или восполнить свою нужду не то, как Бог это запланировал, но своими путями и раньше Божьего срока. Потому что мы знаем из Писания, что прошло буквально каких-то, может быть, час-два, и нужды Иисуса Христа не были восполнены. Бог, я верю, дал и хлеб, и воду, потому что Писание говорит, что ангелы приступили и служили Ему. В чем служили ангелы? То есть, возможно, они там и хлеб, и до хлебу там принесли, ну, в общем, все, что необходимо было Христу. Но именно в этот момент, да, и очень часто дьявол приходит, тогда как раз, когда у вас вот эта нужда, она вас, ну, особенно допекла, да, у вас, ну, и так зарплата маленькая, деньги закончились, а у вас, ну, там, элементарно, продукты даже не за что купить для семьи, не говоря там, что квартплата растет, нужно заплатить квартплату, там еще какие-то есть нужды. И дьявол приходит и говорит, если ты сын Божий, если ты дочь Божия, почему эта нужда твоя не решена? Давай, шевелись, давай как-то пытайся, ну, как бы решать. Вот у тебя есть та возможность. И обычно эти возможности, они, так сказать, напрямую связаны со грехом. Да, они восполнят вашу нужду именно в этот момент. Но, во-первых, вы усомнитесь, то есть вы потеряете или утратите вот эти правильные взаимоотношения с Богом, то есть вы уже поставите под сомнение то, что вы Божий ребенок и Бог о вас заботится. Во-вторых, вы, если поддаетесь под это искушение, да, вы отступаете от Бога. И как преодолеть, да, это искушение? Как выйти победителем? Ответ дает Христос, да, в 4 стихе. Говорит, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Оказывается, наша жизнь, она зависит не столько от материального обеспечения, но намного больше от правильного понимания, кто мы в Боге. И это невозможно знать без знания Божьего Слова. Поэтому мы сегодня, да, и вообще каждый раз, да, в церкви, на домашних группах, дома, то есть и я вас ободрю вникать, запоминать Божье Слово, то есть принимать его. Потому что Божье Слово, оно дает силы и веру устоять в сложное время. Ничто другое вам не даст силы, потому что физические силы, они могут вас оставить. Когда Иисус постился, я верю, что вот после 40 дней поста физических сил у него осталось очень мало. Очень мало. Человек обычно, который постится очень долгое время, он уже очень сильно изнеможден, истощен физически. Но что давало ему силы противостоять искушению? Это правильная позиция в Боге, знание, кто он в Боге, и знание Божьего Слова. И если ты знаешь Божье Слово, Если ты знаешь, что Бог тебе пообещал в Писании, то с каким бы искушением дьявол тебе не подошел, насколько бы это искушение или эта нужда, она не была в твоей жизни актуальна, ты сможешь сказать дьяволу: написано. Написано: Бог мой обеспечитель. Бог мне не даст вместо хлеба камень. Об этом учил Иисус, что если вы просите у Отца хлеба, разве Он даст вам камень, да? Если вы попросите у Отца яйцо, да, чтобы поесть, разве Он даст вам скорпиона? Или так и Отец ваш Небесный. Он даст то, в чем вы имеете нужду. И нам, как верующим, нам очень важно знать, что написано в Божьем Слове. Если ваша нужда сегодня, да, это здоровье, написано, ранами его мы исцелились. Обстоятельства все говорят, врачи говорят, что нет, в твоей жизни это не работает. Вот если бы Бог хотел тебя исцелить, Он бы тебя уже исцелил. Но знаете, мы будем дальше об этом говорить, мы путаем иногда чудо и исцеление. Чудо — это то, что происходит мгновенно. Вот Иисус сказал слово, да? Говорил: прозри, встань и ходи. И люди прозревали, вставали и шли. Исцеление — это процесс. Это процесс. Бог сказал свое слово, послал его уже, Он сказал: ты исцелился, да? Но проходит какое-то время, вот как с прокаженными, если вы помните, было 10 прокаженных, и Иисус сказал: идите и покажитесь священнику в храм. То есть, и они пошли, прошло какое-то время, и по дороге они увидели, что их болезнь исчезла. И это было исцеление. Да, можно сказать, оно, ну, произошло немного времени. И нам бы всегда хотелось, чтобы происходило вот все как можно короче, чтобы наши нужды восполнялись вот так вот буквально раз, раз, раз. Но знаете, вот именно для этого записано это местописание, чтобы когда наша нужда не восполняется вот так вот, мы могли сказать дьяволу, когда он к нам подходит: написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому я доверяю Божьему Слову, и я верю, что то, во что я верю, да, как говорит Писание, оно осуществится. Вот это невидимое, да, оно придет в мою жизнь. И я буду на этом стоять. Я не променяю, да, вот это временное, да, решение моей проблемы на то, что Бог для меня приготовил. Потому что я знаю, что написано. Кто я в Боге и что написано. Второе, в чем искушает дьявол Христа, и это очень часто происходит в вашей и моей жизни, хотя, может быть, мы думаем, что мы с этим не сталкиваемся, это только там вот президенты, там министры, депутаты там сталкиваются, да, с этим искушением. Это быть не в той позиции, занимать не то место, которое для вас предназначил Бог. Потому что то, в чем Иисус здесь был искушаем, да, иметь власть. И дьявол ему предлагал не просто какую-то власть, да, в каком-то захудалом селе или городке. Он говорит: если ты мне поклонишься, да, то я что дам тебе? Вообще все. Всю власть над всем миром. И знаете, в этом дьявол тоже обманывал. Потому что власть ему не принадлежит на этой земле. Да, он украл у Адама и Евы то владычество, которое они получили в Эдемском саду. Но по-прежнему Бог является Господином, и Ему принадлежит власть над всем этим миром. И Иисус об этом знал, и Он не поддался на эту уловку или на это искушение. Но знаете, в чем дьявол, в чем заключается искушение властью в вашей и моей жизни? Может быть, у вас сегодня нет искушения такого, как там, у какого-то депутата или министра, потому что вы не имеете доступа к тем каким-то финансовым потокам или к тем возможностям влияния, да, на какие-то определенные сферы. И слава Богу, если вы к этому не имеете никакого отношения, потому что кто знает, что бы я сделал, да, или что бы вы сделали, если бы мы там были, поэтому мы не там. Поэтому Даниилов, да, или Неемия, или таких людей, как Сидрах, Месах, Авдинага, или как Иосиф, их, к сожалению, немного. Хотя мне хотелось бы, чтобы, ну, в нашей, ну, среди наших властимущих было как можно больше людей, таких как Турчинов или как другие люди, потому что, ну, это люди, которые, они, находясь во власти, да, они ну, являют свет, соль, да, они осоляют, хотя их тоже там, как обычно, и там хают, и все что угодно наговаривают, Но мы знаем, что точно так же наговаривали и на Иосифа, и на Даниила, на любого человека Божьего, который попадает в эту систему. Но в чем искушение для вас и для меня? Да? Мы можем подумать, что нет, меня это не касается. Знаете, это касается вас и меня каждый день. Потому что власть – это не просто какая-то позиция. Власть – это даже желание навязать свое мнение своему сыну или дочери. Да? Власть – это вот это желание обидеться, я имею право, да? Вот ты меня обидел, я имею право обидеться. Это моя власть, это мое право, да? Власть — это решение сказать Богу или сказать другим людям, которые, возможно, просят нас о чем-то помочь, что это мое время, я как хочу, так и управляю. Это моя жизнь, не указывайте мне. Власть — это злоупотреблять свои позиции даже на работе. Вы можете быть даже не начальником, а подчиненным, но таким подчиненным, что там любой начальник будет, у него будет от вас квадратная голова, и он будет искать возможность как бы от вас сдыхаться. Да? Власть — это вот завладеть, да, каким-то влиянием, да, и пытаться что-то контролировать. Контролировать человека, контролировать чужое мнение, контролировать что-то, то, что не твое. Потому что даже контролируя свою жизнь, да, и заявляя, что вот я как хочу, да, или куда хочу, туда и ворочу, да, это тоже вот эта неправильная позиция власти. Получается, мы ведь где-то в чем-то поддались на это искушение стены и сказали, да, я сам царь своей жизни. Писание говорит, царственное священство, вот я себе, сам себе управляю, сам себе законы пишу, даже Бог мне не указ. И разница, да, вот только в том, между вот искушением, которое было у Христа, и с которыми мы сталкиваемся повседневно, что принимая вот такие решения и захватывая таким образом власть, мы поклоняемся не Богу, а дьяволу. Всякий раз, когда мы присваиваем в своей жизни власть или влияние, которое нам не принадлежит, а это, ну, искушение всех, вот меня как родителя, да, маленькие дети, большие дети, дети вырастают, я спрошу вас, родители, разве вы не пытаетесь или не пытались где-то вот свои, так сказать, советы или, или свои предложения, там, если не навязать, но очень так настойчиво, да, так... Да, порекомендовать без выбора, да, без альтернативы. И знаете, это вот неправильная позиция власти. Когда мы пытаемся кому-то что-то навязать, и таким образом мы злоупотребляем тем, что Бог нам дал. И мы поклоняемся, вот то, о чем дьявол говорил. Поклонись мне, потому что когда мы злоупотребляем вот этой властью, мы в этом свободны выбирать, Бог нас не забрал, ну, выбор, да? Но когда мы этим злоупотребляем, мы поклоняемся дьяволу, а не Богу, и мы, получается, опять-таки теряем вот это самое главное, наши взаимоотношения с Отцом. Дьявол разрушает наше сыновство или наше удочерение. Поэтому та рекомендация, да, или какой ответ, как правильно реагировать, когда мы сталкиваемся с вот этим выбором, да, что-то кому-то навязать или самому вот остаться обиженным, недовольным. Иисус в 8 стихе говорит, да, очень хороший ответ, и это как бы руководство к действию нам. Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Что это значит для нас сегодня? Стоять в позиции поклонения и служения Богу. Поклонение, да, само слово, оно ставит нас в правильном осознании, кто мы в Боге и к чему мы призваны. А что не нужно нам в нашей жизни? Поклонение, оно открывает нам вот кто Бог и кто мы. Что только Бог, Он имеет вот эту верховную власть, а мы должны идти в послушание. Мы должны спрашивать у Бога: Господь, а хочешь ты этого или нет? То есть поклонение — это не только песни в церкви, да? Это не только благодарность в молитве. Поклонение — это когда мы в своих решениях мы спрашиваем Бога: Господь, а что ты хочешь? Поклонение — это когда мы, как Иисус, да, мы молимся, и мы, у нас есть свои планы и свои желания, мы не хотим это делать. Но как Иисус мы говорим: Господь, но не моя воля. Я знаю, у меня есть своя воля, у меня есть, ну, то, как я хочу свою власть применить, но не моя воля, но Твоя да будет вот в этих обстоятельствах. У меня есть уже желание обидеться, у меня есть уже желание не простить, у меня есть уже желание вот в этом навязать своему ребенку именно такое мнение. У меня есть желание, у меня есть возможности, как у начальника на работе, вот определенные решения, чтобы были приняты, чтобы люди вот таким образом поступали. Но я знаю, что это неправильно. Хотя мне это удобнее, приятнее, и я буду себя чувствовать комфортнее. Не моя воля, но Твоя. Вот это позиция поклонения. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Служение Богу, оно фокусирует нас на главном и помогает расставить правильные приоритеты и разобраться со временем. Увидеть то, что нам необходимо, то, в чем нам необходимо еще с вами учиться. Потому что когда ты начинаешь служить Богу, независимо от того, это какое-то служение в церкви или это служение близкому человеку, служение какой-то, ну, восполнение какой-то нужды в обществе. Сегодня очень много нужд, да, в связи с войной, ну, в связи с экономической ситуацией. Служение, оно твое время, оно концентрирует. У тебя уже твое время, у тебя, допустим, не остается времени уже на телевизор, да? Не остается времени даже порой на какой-то отдых, которого у тебя было, может быть, даже избыток. У тебя не остается время просто на праздный образ жизни. Служение, оно тебя мобилизирует. Вот как работа, да? Она вас заставляет иметь определенные, вот все, кто работают, да, или все, кто работал, вы все знаете, да. То есть работа заставляет вовремя вставать утром, да, вы уже не поспите, да, больше, чем вам хотелось бы. Потому что вы знаете, что вам в понедельник нужно идти на работу, потому что нужно встать, да, там, в 6-7 часов, кому там, насколько нужно идти. То есть служение, оно как и работа, оно вас мобилизирует и помогает расставлять правильные приоритеты. Поэтому ответ или то, как мы можем победить искушение властью, да, поклонение Богу и служение Ему. И третье искушение, и хотя оно вроде бы пересекается с первым, да, и вторым, в чем-то похоже, но оно намного более обширное. Третье искушение не просто засомневаться в Боге, не просто засомневаться, что ты Божий сын или Божья дочь. Третье искушение, оно заставляет, и очень часто мы с этим сталкиваемся, заставляет нас манипулировать Божьей волей, выдавая свои планы или свои желания за Божье желание. Заметьте, если до этого Иисус отвечал сатане и говорил: «Написано», то здесь кто уже говорит Иисусу Христу? Написано в 10 стихе. Кто цитирует Писание? Дьявол. Дьявол прекрасно знает Писание. Можете в этом не сомневаться. Я не знаю, сколько раз он его читал, но, по крайней мере, мы можем увидеть из этого отрывка, что на памяти он его точно знает. Кто может похвалиться, что вы псалмы на память знаете? Лес рук, да? Дьявол здесь цитирует на память, да, один из псалмов, чудесных псалмов, которые я очень часто в своей жизни использую как обетование Божие, для молитвы использую. И он говорит Иисусу Христу: «Все здорово, я так рад, что ты такой стойкий, верный, ты так вот противостоишь искушениям. Но вот Писание говорит, что ж ты против Писания скажешь? Вот написано, ангелам своим заповедует о тебе, сохранят тебя и на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоей». Бог пообещал это в своем Писании, это так. Бог дал это обетование для вас и для меня, и для Христа. Бог дал много других чудесных этих мест Писания, да? И здесь сатана подходит ко Христу и говорит: вот обетование. Бог тебе это пообещал. И что же он к чему подводит, да, Христа? Он вырывает место Писания и подводит Христа к тому, чтобы он его употребил, ну, вообще не для того, ну, о чем там Бог говорит. И знаете, так часто в вашей и моей жизни, и особенно у нас, как у верующих, потому что именно это искушение, оно меньше всего касается людей, которые не знают Бога. Потому что, ну, как можно искушать человека, который, допустим, там Библию в глаза не видел, или он эти псалмы никогда не читал? То есть для него это ничего не значит, вот эти вот слова, что там Бог что-то обещал, о каких-то там ангелах. Это искушение как раз для верующих. Найти какое-то место Писания, которое вам или мне приятно, и оно подходит как раз вот для ваших обстоятельств, которые очень такие, может быть, неблагоприятные, взять его, вырвать и начать Богу предъявлять претензии. Господь, ну ты ж пообещал, ты ж мне пообещал, что я буду головой, а не хвостом, что у меня будет твое обеспечение, что я буду исцелен. Поэтому давай прямо сейчас и вот так, как я хочу. И знаете, вот то, в чем здесь дьявол искушает, и в том, в чем мы можем быть искушаемы, по сути, оно является не просто верхом цинизма. Это вообще абсурд или парадокс, то есть указывать Богу, что ему делать и когда ему делать. Но как бы это ни выглядело, может быть, вот, ну, сейчас вот на проповеди для нас абсурдно, но я честно признаюсь, я думаю, что если мы начнем вот так вот в своей жизни разбираться, порой мы начинаем Богу указывать, когда Он должен ответить на нашу молитву. Мы начинаем Богу говорить, когда должна решиться та или другая ситуация. И мы для этого даже используем Писание, какие-то вещи, которые мы, ну, хорошо, как верующие, знаем. И мы говорим Богу: вот, ты ж пообещал, что ангелам своим заповедуешь обо мне, а я вот упал, а я вот приткнулся, а у меня вот эта проблема, а у меня вот эта болезнь. И знаете, тот ответ, который Иисус здесь говорит, давайте вместе посмотрим, в 12 стихе. Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа, Бога твоего. Не искушай Господа, Бога твоего. Опять-таки, да, важно не только знать какой-то определенный аспект Божьего Слова. Важно не только знать какое-то определенное место Писания, которое вам нравится, да. Важно знать целиком, что говорит Божье Слово. Это вот начиная с самого первого, да, искушения, то, как Иисус отвечал сатане, и заканчивая вот этим последним. Важно знать вообще, что Бог говорит в своем слове, не только вот то, что вам приятно, а вот что говорит Писание целиком. В чем является Божья воля для вас целиком. И тогда у вас никогда не будет искушения, ну не то, что не будет, но по крайней мере у вас будет правильная реакция или правильная позиция, когда у вас будет искушение вот где-то неправильно вот истолковать Божье обетование или Божье Слово, или где-то перепутать, да, свои мысли или свои желания с теми мыслями или желаниями, которые дает Господь. Если мы знаем, кто мы в Боге, если мы знаем Божье Слово, это всегда будет для нас правильное основание или наша правильная позиция в Боге, чтобы мы не подпали под какое-то искушение, чтобы мы не утратили того, что Господь для нас предназначил. Потому что когда Иисус преодолел все эти искушения, написано в 13 стихе: «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Когда мы противостоим дьяволу, хочет он или нет, он вынужден отходить от нас. Когда мы стоим в позиции веры, какая бы нужда ни была, и сколько бы времени она не тянулась в нашей жизни, рано или поздно она будет решена. Это то, о чем говорит Писание. Это то, о чем знал Иисус. Он знал, что да, сейчас ему тяжело, Да, уже 40-й день поста, да, ему хочется кушать, да, ну, и, может быть, уже другие желания были. То есть он уже ждал, когда же вот он начнет там уже свое служение. Но он дождался. И его нужда и в еде, и в том, чтобы начать служение, все это было восполнено. Потому что вот следующий стих, он как раз и говорит, что «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Когда мы проходим свою пустыню, в чем бы она ни заключалась, когда мы проходим те испытания или искушения, которые Господь допускает в нашей жизни, это всегда нас укрепляет, это всегда нас поднимает на новый уровень. Это всегда дает нам силу. Это как в спорте, да? Чем больше спортсмен занимается, да, себя нагружает, да, дает нагрузки, тем более сильным он становится. Чем больше искушений вы или я, мы преодолеваем в своей жизни, тем более сильными мы становимся в той позиции, чему нас Бог призвал. Тем больше мы укоренены в том понимании, что мы Божьи дети, Божий сын или Божья дочь, независимо от того, в нашей жизни все хорошо или все плохо. Мы чувствуем себя с утра в духе, или, как мы говорим, совсем не в духе, да? У нас хорошее настроение, или его нужно еще очень так хорошо настраивать и накручивать, да? Потому что, ну, из-за каких-то обстоятельств, из-за каких-то проблем, может быть, оно настолько расстроено, что его там уже, не знаю, там, суперклеем нужно склеивать, там, я не знаю, строить, по-новому доставать тот план, по которому мы там строили, да, что-то в своей жизни, какие-то планы, потому что все развалилось, и заново начинать строить. Бог желает, да, чтобы мы никогда не были или не потерпели поражения в этом самом главном искушении. В искушении усомниться, что ты Божий сын, ты Божья дочь. Бог имеет для тебя чудесные намерения, чудесные планы. И эти планы, они, Писание говорит, во благо, а не на зло, да, чтобы даровать вам и мне будущность и надежду. И дьявол, он будет приходить к вам, и даже не только в пустыне. В пустыне, может быть, как-то по-особенному, потому что это особенное время. И, возможно, вы уйдете с этого места, да, со служения, и вы опять столкнетесь с какой-то нуждой в вашей жизни, которая прямо сейчас есть, она еще не решена. И дьявол придет и скажет вам: а ты был в церкви, а ты верующий, ты дочь Божия, ты сын Божий. А почему у тебя эта нужда, вот так она и не решилась? Вот пастор сегодня проповедовал, да? А ты вернулся, а все точно так же. И знаете, то, в чем я вас ободриваю, и то, что мы можем увидеть в этом месте Писания, просто займите вот эту правильную позицию в Боге. Станьте на вот том Божьем обетовании, которое Бог вам дал, или найдите это Божье обетование в Его Слове и скажите дьяволу: написано. Написано. Независимо от того, что ты мне говоришь, независимо от того, насколько сейчас обстоятельства хорошие или плохие, как я себя чувствую, хорошее у меня сейчас здоровье или наоборот, оно, ну, желает намного лучшего. Написано, Бог мне пообещал, что Он восполнит мою нужду по богатству своей милости. Он даст мне хлеб, Он даст мне финансы, Он исцелит меня, Он укрепит меня, Он меня и как орла подымет, если нужно, над этими обстоятельствами. И я в это верю намного больше, чем в твои дьявол-искушения. Я в это верю намного больше, чем в эти обстоятельства. И я вас ободрю, давайте мы сейчас встанем для молитвы. И я хотел бы вместе с вами согласиться в молитве. Я знаю, и вы лучше меня знаете, вот те обстоятельства, да, которые вот сейчас как раз вас где-то вот на вас наседают, или через которые дьявол на вас наседает и приходит и заставляет вас сомневаться, заставляет вас ставить под вопрос, а действительно Бог вас слышит, а действительно Бог о вас заботится, а действительно вот именно эту нужду Бог готов восполнить. Господь, Он желает сейчас ответить именно на эту конкретную вашу молитву. Господь желает именно эту конкретную нужду вашу восполнить прямо сейчас. И, возможно, пройдет какое-то время. Будет это 40 дней, будет это один день, один час, только Бог знает. Но давайте сейчас молиться, и то слово, возможно, которое Бог вам даст, может, Бог напомнит как раз какое-то местописание, и вы возьметесь, ухватитесь за него, как вот это обетование именно для вас, чтобы когда еще раз подойдет сатана и скажет: усомнись, перестань доверять Богу, в твоей жизни это не работает, чтобы вы могли твердо ему заявить и сказать: написано, и я в это верю, и я дождусь восполнения моей нужды от Бога. Я не усомнюсь в том, что я Божье дитя, и Бог обо мне заботится. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твой пример. Мы благодарим Тебя за то, что Ты точно так же, как и мы, Ты был во всем искушаем, кроме греха. И мы благодарим Тебя за этот пример веры и за этот пример правильной позиции, то, как мы должны реагировать на обстоятельства, на искушения в нашей жизни, которые пытаются нас выбить из той позиции, в которую нас поместил Господь. Мы сегодня, как Твои дети, мы принимаем в свое сердце верить в то, что мы усыновлены Тобой, мы удочерены Тобой. И что бы ни говорили сейчас обстоятельства, как бы мы себя ни чувствовали, что бы сейчас еще не было не решено в нашей жизни, мы продолжаем доверять Тебе, что Ты, как Отец, заботишься о нас. Мы не сомневаемся, что Ты усыновил, Ты удочерил нас в Иисусе Христе. И, Боже, мы сейчас с верой провозглашаем нашу нужду, нашу проблему, нашу болезнь и нашу гору. Мы говорим: написано, Бог мой обеспечитель, Бог мой Отец, и Он мне не даст камня вместо хлеба, Он не даст мне чего-то плохого, Он восполнит мою нужду. Мы выбираем сегодня поклоняться Тебе, Бог, поклоняться в том, чтобы дождаться ответа от Тебя, не пытаться применить какую-то свою власть и что-то решить своими силами. Мы выбираем доверять Тебе во всех тех сферах, где необходимо нам действительно просто ожидать и полагаться на Тебя. Не там, где действительно мы должны что-то делать и прилагать усилия, но там, где Ты ожидаешь, чтобы мы просто перестали об этом переживать, перестали кого-то контролировать или пытаться контролировать. Боже, мы выбираем в этом поклоняться Тебе. И, Господь, помоги нам служить Тебе, когда мы ожидаем ответа от Тебя. Не просто праздно как-то проживать свою жизнь, не просто тратить свое время на что-то ненужное. Мы выбираем служить Тебе. Боже, открывай нам то место в церкви, в семье, в этом обществе, где Ты ожидаешь, чтобы мы служили Тебе. Какую нужду Ты хочешь, чтобы мы восполняли? Боже, мы хотим в этом также проявить свое доверие Тебе, что когда мы служим Тебе, мы верим, что Ты послужишь нам. И, Отец, сохрани нас. Сохрани нас от всякого искушения где-то пытаться навязать Тебе свою волю и свои планы, свои времена и свои сроки. Где-то вырывать из контекста Писания и говорить: Господь, Ты же мне это обещал. Почему Ты это не дал? Господь, сохрани нас от этого. Дай нам страх перед Тобой. Дай нам действительно осознание, что мы не должны искушать Тебя. Не должны даже пытаться как-то Тебе, как Богу, говорить, что Ты должен делать и чего Ты не должен делать. Господь, мы в этом выбираем доверять Тебе. Открывай нам те места Писания, те обетования, которые именно для нас. И чтобы мы были уверены и знали, что это для меня. Это не просто что-то, что я себе нашел красивое, удобное, то, что мне приятно, но то, что действительно изменит мою жизнь, восполнит мою нужду, поможет мне доверять Тебе, стоять в вере. Господь, дай нам сегодня это откровение и это слово от Тебя, каждому, кто здесь присутствует, для каждого обстоятельства, для каждой нужды, Боже, даруй свое обетование. У Тебя достаточно этих обещаний, у Тебя достаточно слов, которые написаны именно для меня, именно для каждого из нас. И, Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за победу в Иисусе Христе. Благодарим Тебя за победу над всяким искушением, над всяким грехом в нашей жизни. Благодарим Тебя, Боже, за то, что мы в Тебе победители. И самое главное, мы Твои дети. Спасибо Тебе, наш Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.